Второе дело Мияракишвили и новый глава КГБ. Что, кроме памятных мероприятий, произошло на этой неделе в Южной Осетии? Итоги недели подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе у КГБ Южной Осетии появился новый глава. Им стал Олег Ширан, который ранее занимал различные должности в ФСБ России. Какие конкретно должности и сколько лет новому шефу пресс-служба президента не сообщила. Известно, что Ширан Олег Игоревич окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, позже Академию ФСБ России. Его предшественник Михаил Шабанов был отправлен в отставку 13 сентября прошлого года, без традиционных почетных проводов и без объяснения причин отставки. То есть почти год югостинская контора прожила без шефа и, судя по всему, прожила бы еще много лет. Формально председателя КГБ назначает президент, а по факту его присылает Москва. Практика назначения из России председателя КГБ и министра обороны Южной Осетии началась еще при Эдуарде Кокойте во время его первого президентского срока. Как мне рассказывали его друзья, перед лицом конфликта с Грузией, которая к тому времени изрядно прибавила в военной мощи, Кокойте хотел поднять уровень силовых структур и органов безопасности до уровня адекватного растущим угрозам. Он сам обратился с просьбой к российскому руководству присылать в республику недавно вышедших в отставку, но еще полных энергии и желания работать, военных и сотрудников ФСБ, чтобы те организовали работу ведомств, повысили квалификацию личного состава. Другое дело, что после признания республики, после того, как в Южной Осетии разместили российскую военную базу, необходимость в этом отпала, во всяком случае, в том первоначальном смысле этой практики. И, надо сказать, от части функций Москва отказалась, например, от портфеля министра обороны, тем более, что от министерства уже ничего не осталось. А вот КГБ по-прежнему патронируется Москвой, и, как мне кажется, вопрос здесь не только в безопасности республики и не только в оперативном просторе, который открывается за южными границами Цхинвала, но и в возможности контроля самой республики. Что это назначение означает для цхинвальцев? Как оно повлияет на их жизнь? Как мне объяснили эксперты в штатском, шеф КГБ действует в рамках периодических согласований между известными учреждениями на улице Сталина в Цхинвале и московскими на Старой площади и Лубянке. Это такие рамки, которые содержат и некоторые конкретные, обязательные к исполнению пункты, и наоборот, указания на недопустимые моменты. В остальном, в рамках какой-то общей задачи, шеф волен с выбором инструментария. Он может избрать мягкие или жесткие методы воздействия на ситуацию, или вообще отказаться от воздействия ввиду его нецелесообразности. То есть это такой люфт, вроде бы незначительный, но для некоторых граждан, общественников, гражданских активистов, оппозиционеров, он может оказаться вполне ощутимым. Так что по корректности наездов со стороны офицеров КГБ можно будет судить о том, как новый шеф относится к происходящему в республике. Для сравнения, это как по шмону в радиостанции ИР, которую устроила госохрана. Мы судили о том, какое впечатление на президента Бибилова произвела статья Ирины Келесаевой. К другим новостям. В среду 7 августа коллеги Верховного суда Южной Осетии под председательством судьи Алана Плиева удовлетворила кассационное представление прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова и отправила уголовное дело против Тамары Мияракишвили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Напомню, Тамару обвиняют в клевете на четверых членов партии «Единая Осетия» и в приобретении подложных документов. 10 июля Ленингорский районный суд под председательством Фатимы Парастаевой признал несостоятельность уголовных дел, возбужденных против Тамары, и прекратил уголовное дело в отношении гражданской активистки. Прокурор района Алан Кулубеков с этим решением не согласился и обратился в кассационную инстанцию. Аргументацию истца на суде озвучил сотрудник Генпрокуратуры Эдуард Джоев. По его мнению, судья Фатима Парастаева совершила процессуальное нарушение, прекратив уголовное дело по результатам предварительного слушания. Суть аргументации сводилась к тому, что уголовные дела на предварительном слушании не могут быть прекращены. Сначала суд должен исследовать все доказательства, выслушать потерпевших и свидетелей по делу, а уже потом выносить решение, оправдательное или обвинительное. Иными словами, позиция прокуратуры предполагает, что основания для преследования были, и перед тем, как закрыть дело, суд должен сначала исследовать эти основания. Почему это важно для прокуратуры? Тем самым суд подтверждает обоснованность преследования. А дальше, пусть не справились в силу каких-то обстоятельств, пусть не по всем эпизодам суд признает вину, но хоть что-то, хоть на маленький штрафик. В противном случае оказывается, что не было оснований для преследования, что мужики, облеченные властью, гордые собой охранители закона, на самом деле просто глумились над беззащитной женщиной. И более того, получается, что они сами нарушили закон. Тамара в этом случае имеет право потребовать в суде наказания для товарищей, злоупотребивших своим служебным положением, а еще потребовать материальной компенсации от Генпрокуратуры. Вот за это бьется прокуратура в суде. И именно это имел в виду Эдуард Джоев, когда в перерыве заседания сделал Тамаре следующее предложение. говорит Тамара Мирокашвили.
То, что вот мне сам прокурор сказал, он говорит, что мы можем прекратить, если Мирокашвили будет признавать вину. И два года судимся, они в течение два года просто на домыслах разговаривают на суде и хотят, чтобы я признала их домыслы. Ну, конечно, не буду. Я обязательно буду обжаловать.
Интересное предложение. Признай вину, тогда мы тебя не накажем. Защита настаивает на другом, и суд первой инстанции с ней согласился. Рассматривать нечего. За два года следствие, с точки зрения юриспруденции, родило даже не мышь. Оно родило ноль, ничего, пустоту, рассматривать которую невозможно. Например, обвинение настаивает, что Тамара оклеветала четверых членов партии «Единая сеть», но не может привести ее цитаты, где бы она произносила их имена. Обвиняет в приобретении подложного документа, но не называет, какой документ был подделан и приобретен. Одни домыслы. И чем дольше длится это преследование, тем очевиднее его заказной характер. Судья Фатима Парастаева, по сути, предложила единственный разумный и законный выход из очередного позора, в который втягивают республику правоохранители. Она спасла честь республики, репутацию цивилизованного общества. Она продемонстрировала, что в Юго-Осетинском суде можно выиграть процесс, даже если в его исходе лично заинтересованы синие мундиры и прочие влиятельные товарищи. Это была бы замечательная точка в истории. И пусть потом Тамара судилась бы с прокурорскими. Пусть их наказали бы. Это было бы еще одной демонстрацией правового государства. Вместо этого вся республика должна в очередной раз броситься лицом в навоз, чтобы защитить честь мундира Давида Гурциева или кого-то еще. А может, количество задетых достоинств возросло? Может, еще какому-то гордецу шлея попала под хвост? Раздражений по поводу Тамары в самом деле хватает. Я много раз слышал такое мнение. Не слишком ли много внимания к этой персоне? Да кто она такая? Я попробую объяснить, почему так много внимания. Потому что оно не только к ней. Как это ни странно, Тамара не ленингорский, а цхинвальский персонаж. Причем актуальность этого персонажа именно в том, что он, вольно или невольно, пропагандирует нулевую толерантность к злоупотреблениям чиновников, к их произволу, вороватости, хамству и так далее. Это не ленингорская, а цхинвальская тема. Потому что в Цхинвале люди думают о том, как им обустроить республику, предполагают какое-то совместное будущее в этой республике, мечтают, что в ней будут жить их дети. А в Ленингоре все-таки мало кто собирается строить будущее. Там важнее приспособиться, использовать текущий момент. Там в основном собирают деньги, как возможность обустроить будущее в другом месте. Не обязательно в другом, но как пойдет. В этом смысле ленингорцев Тамара только раздражает. Что до цхинвальцев, то для них нетерпимость к чиновничьим злоупотреблениям сейчас самая актуальная тема. Местная бюрократия стремительно бронзовеет. Она уже мнит себя сословием правителей, судя по последним парламентским выборам. Даже строит для себя особое место упокоения – пантеон. В этом смысле незатейливые и по-деревенски прямые упреки Тамары цхинвальцев бодрят. Например, новое руководство района заявляет, что покроет территорию сетью оросительных каналов. Район станет выращивать овощи, фрукты и зелень в таких количествах, что обеспечит не только всю республику, но и в Россию будет экспортировать свою продукцию. Сообщают, что проекты оросительных каналов уже разрабатываются, расчеты ведутся. А тут Тамара со своим упреком, дескать, не знаю про каналы, но уже два месяца в кране нет воды. Люди купаются в речке, а в здании администрации вонища такая, что к зданию не подойти. Такие истории сбивают на лед бронзы. Людям это нравится. А то, что она грузинка, это скорее плюс, чем минус. Национализм в представлении правоверного цхинвальца – это смертный грех. А общество, в котором не найдется достойного места для представителя другого народа – это убогое общество. В этом смысле грузинка, которая качает права и не дает спуску ни чиновникам, ни прокурорским – это настоящий праздник для местного общества. В этом смысле они поддерживают не только Тамару. Они поддерживают то, что уважают в себе и чем дорожат. Вчера, в 11-ю годовщину августовской войны 2008 года, в Южной Осетии прошли памятные мероприятия. Они начались в ночь на 8 августа у музея сожженных душ на Зарской дороге. Затем жители Цхинвала зажгли свечи на Георгиевской лестнице. К собравшимся обратился президент республики Анатолий Бибилов. Он сказал, что эти события невозможно забыть или простить. «Я всегда воздерживался от подобных тем, никогда не писал о войне, потому что не знаю, что это такое. Не был, не видел, не пережил. И даже, как мне рассказывали друзья-афганцы, они тоже не представляют такого ужаса, как воевать в условиях, когда за твоей спиной семья, рядом, в досягаемости огня. Не бывает чужого горя, чужого страха, чужой войны, потому что нельзя их представить и почувствовать хотя бы на десятую долю от того, что чувствовали пережившие войну люди. Поэтому пусть об этом дне скажет цхинвалец Давид Санакоев».
Каждый раз, когда вот она приближается, у человека всплывают в памяти те страшные дни 2008 года. И, несомненно, не хотелось бы, чтобы наши младшие, наши следующие поколения сталкивались вот с таким проявлением агрессии, фашизма, который был тогда в отношении нашего народа. Я хочу сказать, что август 2008 года стал пиком того всего негатива, который пытались вылить в нашу сторону со стороны Грузии, потому что до этого еще значительно из 90-х годов, если не углубляться в историю, а посмотреть вот в наши новейшие дни, мы можем проследить, насколько жестокими были в отношении нас действия грузинских властей и не только властей. Это Изарская трагедия, и Ерецкая трагедия, когда погибало столько невинных людей, не военных, а гражданское население. И мы, несомненно, должны помнить все это. И помнить не для того, чтобы просто страдать, а помнить для того, чтобы не допустить таких же поступков в будущем. И предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы вот этого больше не произошло.
Это был депутат Юго-Осетинского парламента Давид Санукоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».